То есть сядьте на краешку стула. Если вчера было много информации, вы думаете, что мы спешили, сегодня будем еще быстрее бежать по информации. Вы знакомы с заглавием «У кого хранятся ключи к будущему?» Я вчера его переименовал «Какие секреты хранит Израиль?» Именно сегодня мы копнем глубже, чтобы понять то, что многие не понимают, читая Евангелие. Вчера вечером мы рассмотрели с вами, помните, звериный колхоз планеты Земля. Вы поняли представление прошлого вечера? Все концепты вкладываются более-менее. Мы получили только один вопрос вчера. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Мы хотим знать, насколько ясно, доступно и понятно являются презентации. Вчера вечером мы ставили особое ударение на то, что в Библии в основном все символы. И тот истукан, эти звери, все это было что? Символы. Мы знакомы с символами. И мы знаем, что символы встречаются не только в Библии. Вы согласны? Если вы видите такой символ, что вам сразу приходит? Любовь. Посередине февраля язычники празднуют День Валентина, дарят сердечко, любовь. Любовь, все о любви. Символы встречаются постоянно. На прошлой неделе мы смотрели дебаты кандидата и президента, и когда вы видите ослика и слоненка, вы знаете, что это представляет что? Политические партии. Если вы видите орла, чей это символ? Америка. Видите другого орла, на сзади наклеен на машине? Поляки едут, значит, уже не Америка, хотя оба орлы. А видите нашего двуглавого русского орла, сразу понимаете другие символы, другое значение. Сегодня утром многие из вас, наверное, посмотрели новости русские, правда? Нет? newsru.com. Интересно, что православная церковь сегодня на родине, на Руси, в Белоруссии, в других странах призывает символы, иконы культуры, чтобы они рекламировали церковь. Петр Мамонов, интересная цитата. Один из символов, которых они пригласили, чтобы рекламировал церковь, даже Юрий Гагарин, который известен выражением, что если на земле не нашел Бога, то даже в космосе его не увидишь. Смотря на русские новости, меня поразило это. На Руси православные пытаются заменить значок Apple, надкушенное яблоко, которое они считают антихристианским символом, вот, и наклеить крестик. Но ведь Apple организовывает все софтвер внутри. Что изменится, кажется, от этого символа? Насколько важны символы? Вы над этим не задумывались? Когда молодой парень склоняется на колено и дает девушке колечко, что это такое? Символ. Кусок железа. Он мог бы ей даже подшипник подарить. Но смысл какой? Это колечко передает то, что тысячи слов не передадут, правда? Мы понимаем, что символы в себе несут глубокие таинства. И как раз таинства происходят, когда символы применяются. Я хочу, чтобы вы задумались в этом. Таинства и символы всегда шли вместе. С древних времен был один особенный символ – агнец, ягненок. И ягненок приносился по всему миру, в разных нациях, в жертвоприношение. Но в Библии ягненок имеет особую роль. Когда Адам и Ева согрешили, мы читаем в книге Бытия, там тоже много символики. Вот, не будем глубоко заезжать в ту символику, потому что у нас сегодня очень важная символика впереди. Когда они согрешили, их первая попытка была сделать самим себе одежды. И Бог посмотрел на это и сказал, этого недостаточно. Ваши одежды недостаточны. И Бог послал их на жертвоприношение, чтобы они имели и одежды из кожи, кожные одежды, когда они ушли из сада. И вот с тех пор жертвоприношение всегда было символом того, что мы, как люди, нуждаемся в постороннем спасителе. Обратите внимание, в постороннем спасителе. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Каин решил изменить, и вы помните историю. С тех пор патриархи, куда бы они ни шли, они делали первым, первой очередью что? Ставили жертвенник и приносили жертву. Жертва была самым изначальным принципом того, что каждый человек нуждается во Спасителе. Они были научены, что без пролития крови не бывает прощения, но они прекрасно понимали, что кровь этих агнцев, тельцов, козлов – это только символ, который указывает на что-то намного грандиозное, намного большее. Поэтому, когда Иоанн провозгласил: «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира», те, которые стояли и слышали, прекрасно поняли, о чем идет речь. Они понимали, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Это все было чем? Символом, указывающим на что-то намного более. Когда они выпустились из детского сада, graduate kindergarten, когда они поняли вот эту символику, что грешники нуждаются в жертве, Бог решил их повести дальше. И следующее повеление было: «Пусть построит мне святилище, и я буду жить среди них». То есть мы продвигаемся уже в высшую математику. До сих пор не было святилища. Жертвенники ставили, куда бы они ни пошли. А теперь Бог идет на что-то особое. «Постройте мне святилище, и я буду жить среди вас». Святилище не было большим. Скиния Моисеева была маленькая, можно так сказать. Двор был 46 на 23 метра. Вы в размерах прекрасно понимаете, и знаете, что это не было огромным. Из Египта вышло много народу. Много народу. Могли бы они поместиться в этом маленьком святилище? Никак. Святилище продолжало быть чем? Символом. Народ никогда не мог прийти на собрание и все поместиться в собрание. Наша церковь не есть последствием святилище. Святилище имело особую роль, и оно продолжало играть роль символа. Английское слово, которое используют для святилища, очень интересно – sanctuary. Я говорю к вам, потому что вы живете в стране англоязычной, и вы прекрасно знаете английский язык и говорите на английском часто, правда? Слово sanctuary на английском имеет особый подтекст. Когда вы видите такие знаки – bird sanctuary, wildlife sanctuary, что вам сразу приходит в голову? Правда, не церковь? Правда? Не храм, а что? Место, где безопасно для этих животных. То есть это сохранная зона. Это зона, где не имеют права охотиться, уничтожать или нарушать сохранность того, что в ней находится. Вот это именно и есть смысл святилища. Когда Бог их попросил, чтобы они построили святилище, Он хотел им дать знать: я хочу приготовить особенное место, зону безопасности. И обратите внимание, эта зона безопасности должна была им напоминать о чем? О потерянном рае. Ведь они были в безопасности в раю, правда? Когда они были сотворены Богом и помещены в рай, там не было опасности, только был их выбор. Сейчас на земле опасность повсюду. С тех пор вот это понятие, что есть святилище, есть зона, куда человек может убежать и спрятаться, дана была Богом, чтобы напомнить им о том, что есть место безопасности. Посмотрите сейчас внимательно компьютерную анимацию вот именно святилища Моисеева. Четырехстороннее. Вы сейчас видите с южной стороны, потому что вход находился на востоке. Они входили именно с восточной стороны через одни ворота. Не было других, третьих, четвертых ворот, только одни ворота. И когда они проходили, первое, что встречалось, это был жертвенник. После этого был особый умывальник. Только две части находилось во внешнем дворе: жертвенник и умывальник. И, наконец, мы можем войти в само помещение, в здание, в котором было две комнаты. Первая комната – святое, и второе – святое святых. В первой комнате находилось три предмета – минора, светильник, хлеб предложения, стол предложения хлебов и священник, жертвенник курения, фимиама. И, наконец, мы входим во святое святых, где хранилась только одна – Ковчег Завета. Очень простая схема. Очень простая схема. Но уже в этой схеме был большой намек на что-то отличное. Большинство народов, даже египтяне, из которых они вышли, они поклонялись солнцу. Главный бог Египта был солнце. С которой стороны солнце восходит? С востока. То есть куда они все кланялись? На восток. А Бог предложил своему народу сделать что? Развернуться. И вы входите ко мне в храм с другой стороны. Если вся толпа идет в одну сторону, Бог говорит, мой народ должен развернуться, повернуться, покаяться, иди в другую сторону. Вплоть до того, когда все лицом поклоняются, то израильтяне показывали другую часть тела. Но не будем на этом зацикливаться, потому что само служение имеет огромную символику. Посмотрите на это. Одни врата. К Богу можно прийти только посредством одних дверей, одних ворот. Неудивительно, что Иисус сказал, «Я есть путь». Никто не приходит к Отцу, как только через кого? Через меня. Каждая деталь указывает на кого? На Иисуса. Жертвенник, жертва указывает на кого? На Иисуса. Умывальник. Иисус принял крещение, говорит, так надлежит нам соблюсть всю правду. Дальше мы входим, свет. Иисус говорит, я свет мира, хлеб. Я есть хлеб. Иисус является пресвященником, который наши молитвы несет к Богу. Все указывает именно на Иисуса. Мы пишем по-другому относительно того, как евреи писали. Они писали как? Справа налево, мы пишем слева направо. Рисовали по-другому и все. Я сейчас переверну вот эту схему на угол. Окей? Что вы видите? На что это указывает символика? Посмотрите на расположение вот именно деталей святилища. Вы видите крест? Подсказка еще нужна, правда? А теперь посмотрите. При распятии Иисуса Христа его ноги были пробиты гвоздями, там, где был жертвенник. Там, где был умывальник, его бок был проткнут, и вытекла кровь. И что? Вода. Он был распят там, где находится лампа и стол предложения. Обе руки были прогвоздены. Его чело, фимиам, был проткнут терновым венцом. И умирая, он повернулся к престолу Божьему и сказал, «Отче, в руки твою предаю дух мой». Символика эта очень глубока. Посмотрите, например, на историю Исхода. В 12 главе пасхальный агнец, в 14 они пересекают море, в 16 им дан хлеб, манна, в 17 им сказано «Вы есть свет миру», в 19 они должны в молитве приготовиться к тому, чтобы в 20 получить что? Завет. И где этот завет находится? Во святом святых. Вы видите вот этот паттерн, последовательность, которая продолжается. Сама история Иисуса Христа. Рожден в яслях, это уже жертва. Потом он крестится. Дальше три искушения. Голод, хлеб, поклонение, а я даже не знаю, как перевести presumption. Думал, ну вы поймете вот, смысл. И потом он идет проповедовать что? Закон и милость. Само Евангелие, Новый Завет тоже написан в таком же порядке. Сначала Евангелие, потом деяние, крещение Духом Святым, потом послание, которое учение Слова, молитвы, жизнь Духом и в конце концов откровение, где мы входим в тронный зал Божий. Недаром вот именно вот эта схема святилища указывает на Иисуса Христа. Первый внешний двор имеет особенное значение оправдания. Ведь мы, когда приходим к Иисусу и принимаем Его как жертву и омываемся, мы оправданы перед Богом. В древнем израильском народе они понимали, что согрешив, принеся жертву за грех, они уходили оправданными. С них вина снималась. Об этом идет речь во внешнем дворе. Оправдание. По-английски эта часть теологии называется justification. Но Иисус Христос, то, что Он сделал, невозможно было перевести одним только, одной жертвой. Были пять главных жертв. Жертва за вину, жертва за грех, мирная жертва, хлебная жертва, всесожжение. У нас даже нет времени сейчас объяснять все это, потому что ни одна из этих жертв полностью не может объяснить, что именно сделал Христос. Вы понимаете? То есть вот эта внешняя часть двора, где приносились жертвы, давала оправдание от всего. До сих пор много религий именно ставят все ударение на жертву. На некоторых крестах Иисус до сих пор в каком положении? Распят. Crucifix. Почему? Потому что жертва ставится как центральная тема верования. Вы понимаете об этом? Это не потому, что они считают, Иисус до сих пор распят. Они верят в то, что Он уже воскрес и вознесся на небо, но они хотят подчеркнуть важность чего? Жертвы Христа. Но даже у язычников жертва играет большую роль. Вы прекрасно знакомы с культурой майя. Они сердце вынимали. И мне об этом родственники жены всегда напоминают, чтобы осторожно с ней жил. Вот. В этом году все ожидают конца света. Майя не дописали календаря. Испанцы с Колумбусом пришли, помешали им календарь дописать, а сегодня все в панику кидаются, конец света ждут. Вот. Даже другие культуры еще имеют жертвоприношение. В Африке это вполне нормально приносить жертвы. В других культурах вуду священники делают что? Приносят жертвы. Среди буддистов само жертвоприношение, сожжение себя тоже считается очень важным. Многие из вас имели дело с мусульманами. У них тоже есть что? Жертвоприношение. Даже на улицах больших городов в бывшем Союзе, в России, режут баранов. Куран-байрам режут баранов. Вот. И это происходит до сих пор, жертвоприношение. Почему-то этот мир зациклился на жертве. На Филиппинах католики до сих пор на Пасху себя распинают, пригвождают ко кресту. Почему? Потому что жертва очень важна. Но разрешите мне задать этот простой вопрос. Если мы смотрим на скинию Моисеева, является ли жертва самым главным? Не спешите отвечать. Если посмотрите на скинию, вы поймете, что Иисус был не только жертвой, а кем? Все эти роли исполняет кто? Символически. Иисус Христос. Он не только жертва агнец. Он также адвокат, судья, царь. Библия называет его львом. И он тоже играет роль священника. Жертва – это только начало. Обратите внимание на это. Многие сегодня, даже христиане, не понимают. Жертва – это только начало. Если вы остановились на жертве и на оправдании, вы не понимаете полностью Евангелие. Сегодня большинство христианского мира зацикливается на внешнем дворе. Они приняли Иисуса как своего спасителя, они крестились, и на этом их духовное возрастание закончилось. Все, я верю в Иисуса, я крещен, что мне еще надо? Но вы понимаете, что это только внешний двор. Они не двигаются дальше, а сама скиния Моисеева, это был Божий план, чтобы мы поняли, мы должны двигаться дальше. Еще есть две части, где происходит освящение и прославление. По-английски для молодежи sanctification and glorification. Что значит это освящение и прославление? Во святом там нет окон. Если ты входишь во святое, единственное, что является источником света, это минора, светильник. Мы должны каждый день искать общение с Духом Святым, чтобы Он освещал наш разум. Поэтому мы должны размышлять о Слове Божьем день и ночь. Мы каждый день должны начинать с того, что мы читаем Слово Божие. Хлебы предложения, которые являются символом Слова Божия. И каждый день мы должны молиться. Сложно ли это? Это простая практика, эти три духовных дисциплины. Размышление над Словом Божьим, поиск Духа Святого и молитва являются путем к освящению. Это должно быть нашей ежедневной жизнью. Так как священник входил во святое два раза в день, так и мы должны минимум два раза в день искать вот эту практику. И далее мы проходим во святое святых, где происходит прославление. Скажите, что находилось в ковчеге завета? Все знают. Закон. И в этом заключался Ветхий Завет. А Иеремия пишет в 31 главе и говорит, новый завет заключу я с народом моим. И в чем заключается новый завет? В том, что выбросим старый, правда? Вложу в сердце. Раньше под старым заветом закон находился где? В ящике, в ковчеге, под крышкой, которая называлась как? Седалище благодати. Вот. И являлась символом трона Господня. А сейчас он говорит, я хочу этот закон вынуть из ящика и положить куда? В ваше сердце. Освящение во святом святых – это иметь волю Божию в нашем сердце, чтобы из сердца нашего исходили наши помышления, из закона Божьего исходили наши желания для жизни. Вот это и есть смысл скинии Моисеевой. Дело в том, что проблема нас, людей, в том, что когда нам дают что-то, мы им попользовались, а потом мы из этого делаем традицию, ставим его на полочку и делаем из этого идола. Вы не обидитесь на меня, я понимаю, что здесь есть и гости, и члены церкви, и люди, которые из поколения в поколение верующие. Но вы согласны, что иногда мы начинаем поклоняться традициям предков? Согласны? Израильскому народу Бог дал святилище для особой цели, чтобы их научить последовательность плана спасения. Они вместо того, чтобы понять вот эту последовательность и осознать Божий замысел плана спасения, начали поклоняться самому святилищу. И даже сегодня есть люди, которые зацикливаются на важности святилища. Скажите, дорогие, стояло ли святилище вечно по всей истории израильского народа или нет? Нет. Пришло время, когда народ стал большой нацией, имел своих царей, и что решил царь Соломон, царь Давид, отец его? Давайте построим храм. То есть пришло время, когда храм заменил святилище. Был ли храм похож на святилище? Читайте внимательно. Никак нет. Никак нет. Если вы читаете Писание, особенно 2 Паралипоменон, 4 глава, это интересное Писание. Если во святилище была одна минора, один столик, то в храме было 10 станций. 5 станций слева, 5 станций справа, 5 минор и 5 столиков, 5 минор и 5 столиков. Один теолог задает вопрос, а Бог что, сделал ремонт на небе? Дело в том, что смысл не в деталях, а смысл именно в значении и последовательности служения в храме. Поймите, есть целые деноминации, которые зацикливаются в чем? В деталях и не обращают внимания на смысл значения. Читая 4 главу Паралипоменона, интересно, что Соломону было поручено на стенах обложить его специальной плиткой, красивой, которая имела на себе деревья, животных, птиц и так далее. Вы хотите угадать, что это должно было напоминать народу? Творение рай, правильно. Потерянный рай, святилище, скиния Моисеева, храм и даже наша церковь. Наши собрания должны напоминать людям что? Рай, потерянный рай. Безопасную зону. Не место для сплетен, не место, где мы боимся прийти, чтобы нас вот так укололи. А это должно быть уголком рая на земле. Это и есть смысл святилища, это и есть смысл храма. Поэтому мы читаем в книге Евреям, что храм на земле был только чем? Тенью небесного, согласно образу показанному. Но вы когда-то смотрели на свою тень? Насколько ваша тень похожа на вас? Я еще никогда не видел, чтобы женщина поправляла волосы, смотря на свою тень. Получится ли? Вряд ли. Мы смотрим в зеркало. Вы понимаете, разница между земным храмом и небесным храмом какова? Как разница между тенью и реальным предметом. Храм был дан нам, чтобы мы поняли глубокий смысл Божьего плана спасения. Поэтому я сегодня говорю с уверенностью, что ключи действительно находятся у Израиля. Однажды апостола Павла спросили такой простой вопрос. Какое преимущество быть иудеем? И апостол Павел дает им простой вопрос, великое и во всех отношениях. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Мы пришли из нации, в которой антисемитизм на очень высоком уровне. Погромы в истории никогда не забудутся. А Библия говорит о том, что высокое и великое преимущество во всех отношениях. Почему? Потому что им верены что? Сами слова Божии. Вы понимаете значение и глубину этого? Таинства Божии, секреты Божии были даны кому? Народу израильскому. Сегодня люди, которые не хотят вникать в значение и понятие того, во что верил Израиль, и хотят как-то объяснить Евангелие, они только заходят в тупик. Вы прекрасно помните историю, иллюстрацию Иисуса о том, что один построил дом на чем? На песке. Пришла вода, пришел потоп, и что случилось с этим домиком? Он был снесен потоком воды. Я хотел бы использовать эту притчу, потому что те, кто строит свою веру или пытаются построить христианство только на евангельских писаниях, они строят на песке. Дело в том, что Танах, Старый Завет, как называем мы его, это есть основание, это есть фундамент, на котором основывается христианство. Невозможно понять христианство, не понимая Старого Завета. Я вырос на Украине, где у нас много было баптистов, пятидесятников, друзей, и мы друг друга называли двоюродными братьями. Но мне смешно было, что они носят с собой только Евангелие и Псалтирь, Евангелие и Псалмы. У нас всегда была с собой полная Библия. И мы всегда спорили, нужен ли Старый Завет. А зададите себе вопрос, вы думаете, нужен Старый Завет? Какую Библию читал Иисус? Какую Библию читали апостолы? Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхий Завет. На этом основывалась Евангелие. Без этого невозможно понять Евангелие. Я вас возвращаю назад к тому пункту. Жертвоприношение было только чем? Началом и частью чего-то большего. Давайте еще так суммируем. Первым уроком Бога было что? Жертвоприношение. Люди должны приносить жертвы, чтобы никогда не забыть, что им нужен Спаситель. Вторым уроком Бог им дал скинию, святилище, чтобы они поняли роль Иисуса, чтобы они поняли Божий план спасения. И Бог здесь не остановился. Он двигается дальше. Он дал израильскому народу что-то еще очень интересное. Он дал им календарь. Любите ли вы календарь? Я не имею в виду тот, который вешается на стенке, но именно календарь со всеми выходными. Важен ли календарь? Месяц за месяцем. У еврейского народа было 7 праздников. Вот. На нормальной миноре только сколько ветвей? 7. Знаете ли вы, что эти ветвы посвящены чему? 7 праздникам. Дальше мы заглянем, почему вот эти праздники и церкви имеют отношение. Некоторые могут сказать, да ведь вот мы видели минору со сколькими? 9. Еще 2 добавленных. Дело в том, что в истории израильского народа было еще 2 праздника позже добавленных. Вы знаете историю Исфири, освобождение народа от преследований Амана. Вот, и для этого был дан праздник Пурим. И дальше, когда Маковеи освободили храм от селевкидов, вот, был еще один праздник Ханука, вот, освящение храма, праздник света, светильника. И вот 2 были добавлены ветви для миноры и в отношении 2 праздников. Но оригинальных праздников, данных Богом, было сколько? 7. И эти праздники имеют глубочайшее пророческое значение. Первый праздник был Пасха. Мы все знакомы с Пасхом, правда? Год начинался именно на праздник Пасхи. Закалялся пасхальный агнец. Вот, и каким символом является пасхальный агнец? Чего? Смерти Иисуса Христа. Апостол Павел дальше будет писать: «Христос, Пасха наша, агнец, закланный за нас». После этого день за днем Пасха, опресноки и первые снопы. Вот эти первые 3 праздника, они действительно были вот так день за днем за днем. Посмотрите, что все эти 3 праздника исполнились именно в смерти и воскресении Иисуса Христа. В пятницу распят, в субботу Безвинное тело Иисуса лежит в гробу. И воскресение, как первый сноп воскресения, Иисус поднимается. Первые три праздника указывали вот именно на тело Христово. Распятое, погребенное и воскресшее. Это был знак, meaning, значение именно трех первых праздников. Четвертый праздник через 50 дней, который мы все знаем, Шавуот, день Пятидесятницы, день для предстоящей жертвы. День, когда церковь родилась, день, когда церковь получила излитие Духа Святого, раннего дождя, и начала работу для жатвы. В еврейском народе жатва начиналась на Пятидесятницу и заканчивалась осенью, когда уже с полей собирали не только пшеницу, рожи, все остальное, но плоды, все овощи, фрукты, все собиралось осенью. И вот перед последним праздником жатвы начинались трубы. Последний цикл праздников, кстати, обратите внимание, первые четыре были исполнены именно когда? 2000 лет назад. Иисусом Христом и Первой Церковью. Последние три праздника указывают на почти конец, но еще не конец. Обратите внимание, не конец, почти конец. Начинаются трубы. Трубы дули в скинии Моисеевой, трубы звучали в храме Соломоновом, и в храме Соломонова там было не просто два или три трубача, а когда звучали трубы, то до 4000 труб, чтобы всем было слышно, что звучат трубы, праздник труб. Этот праздник подсказывал народу, что пришло время каяться, пришло время исповедовать свои грехи. Этот праздник приглашал людей к судному дню, потому что следующий праздник был день искупления, или же судный день. Мы читаем в книге Левита: «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред Богом, пред лицом Господним». Этот праздник можно называть разными именами. День очищения, очищение святилища, судный день, день искупления. Дело в том, что на протяжении года каждый день священник входил во святое, но только раз в году первосвященник входил во святое святых. Если бы у нас было больше времени, я бы остановился, и мы могли бы целый час провести только здесь. Мы, когда говорим об искуплении, мы говорим о чем? О снятии вины, о прощении. Но ведь этот день еще как называется? Судный день. Многие люди боятся судного дня. Должны ли мы бояться судного дня? Нет. Суд не над народом, а суд еще над кем-то. Мы придем к этому через несколько минут. Этот день был, когда грехи снимались полностью с народа. Этот был день, когда святилище очищалось. Давайте я вам проиллюстрирую это таким образом. Представьте себе скинию. Храм – это сложнее понять, Большой Иерусалим. Но вот скиния. Люди живут в палатках вокруг скинии. На каждой стороне по 3 племени. Представьте, вы израильтянин, живущий 3000 лет назад. Просынаетесь утром и видите соседа, Жору. Он ведет маленького ягненка к скинии. Что вам должно прийти в голову сразу же? Нагрешил, брат. Не знаю, что сделал, но что-то сделал. Вы же не думаете, что ему просто захотелось поесть это баранчика, шашлычки сделать. Вы понимаете, что он идет, потому что что? Нагрешил. И вот он приходит с этой жертвой, приносит священнику. Ложит руку на голову и исповедает свой грех. После этого священник ему же дает нож. Исповедения было недостаточно исповеди. Священник дает ему нож, а сам держит тазик, держит бейсон, чтобы поймать кровь. И человек сам должен зарезать животное. Вот. Дети сегодня, если покупают в магазине или видят, как они не представляют вот эту трагедию, резать чье-то горло и ждать, чтобы кровь сливалась. А вот это было практикой. Но это символизировало что? Грехи, которые я исповедовал, остаются где? Там. Я ухожу каким? Чистым, невиновным. Вся моя грязь остается где? В скинии, в храме. Мы иногда говорим о церкви, как это священное место. Сюда с грехами не входи. Серьезно? Куда грехи несли израильтяне? храм. Если вникнуть в эту символику, храм был мусорной свалкой. Храм был мусорной свалкой, куда они приходили и оставляли все свои грехи в течение года. Как часто вы стирку делаете? В зависимости от размеров семьи, правда? У нас стирка каждый день. 8 человек в доме живет. Дедушка с бабушкой, 4 хлопца. А после хлопцев перестирать это 2 раза в день надо. Вот. А они целый год собирали все грехи символически. Храм был очень грязным. Но раз в году вот эти все грехи, вот эту всю грязь, вот это все токсическое, священник приходил, снимал снова же чем? Кровью. А потом он это выносил и ложил на голову чего? Козла отпущения. Называют его Азазель. Все знают, что символизирует Азазель, правда? Даже неверующие, как мы называем, снимают фильмы. И Азазель это что? Дьявол, черт, сатана. Поэтому меня шокирует, когда я слышу иногда харизматов, которые проповедуют проповедь под заглавием «Слава Азазелю!». Я первый раз как услышал, у меня такой вопрос был, что? Вы что, поехали? Какая слава какому Азазелю? Почему? Потому что в Левитам 16 главе сказано так. Азазель закончит искупление. Много людей считают, что кто заключает искупление? Кто совершил искупление? Христос. Заключил ли Он искупление или начал искупление? Завершено ли искупление или нет? Понимаете, если мы пытаемся понять Новый Завет без Старого Завета, мы действительно уходим в заблуждение. Если вы читаете Старый Завет, вы понимаете, что жертвой искупление только начиналось, а заканчивалось искупление тогда, когда полный цикл заканчивался, и оно возлагалось на кого? На виновника всех грехов, на виновника всех страданий. Искупление закончится тогда, когда Иисус, наш первосвященник, вынесет всю грязь, всю боль, все скорби, все болезни, и возложит его на того, кто это все начал, на самого дьявола. Это весть скинии Моисеевой. Это весть таинств, которые были даны израильскому народу. Обратите внимание, что именно в судный день было две стадии. Священник входил для чего? Для суда. Он начинал суд. И только после суда он выходил с чем? С чашей гнева, чтобы излить ее на символического начальника этих всех проклятий. Должны ли мы стесняться тем, что мы говорим, тем, что суд уже начался? Вы понимаете, куда я иду с этим? Но обратите внимание, суд еще что? Не конец. Еще есть один праздник после суда. После суда было излитие язв, и, наконец, мы подходим к последнему празднику, который вы прекрасно знаете. Праздник Суккот, праздник кущей или праздник самой скинии. Кстати, сегодня является последний день Суккота. Я говорю об этом осторожно, потому что я знаю, что здесь есть люди еврейского происхождения, есть люди славянского происхождения, есть люди других этнических групп. И до сих пор люди осторожнее не знают, стоит нам ли обращать внимание на вот эти еврейские праздники. Вы видите пророческие важность этих праздников. Суккот тоже имеет две стадии. Если у вас есть друзья, особенно ортодоксальные евреи, то каждую неделю во время Суккота, раз в году, они строят что-то наподобие скинии. Если у них нет участка земли, то на балконе что-то соорудят, похожее на палаточку. Если есть кусок земли, то там в газибо сделают украшение. Но смысл тем, чтобы напомнить именно путешествие. С древних времен люди, у кого было больше денег, они уезжали, так сказать, на каникулы, на недельку где-то в путешествие, на круиз, с тем, чтобы вернуться домой и жить в обновленном доме. Я вас еще не потерял? Вы со мной? Я знаю, что тепло в здании, возможно, начинаем немножко на сон клонить, но обратите внимание здесь на последние детали. Суккот тоже имеет две стадии. Уход во временный отпуск и вторая стадия – возвращение для жительства. Кто-то из вас улавливает уже связь с книгой Откровения, с будущими событиями? В книге Откровения нам сказано, дано понять, что придет время, когда Божий народ уйдет с этой земли в небо, на круиз со Христом, тысячелетний круиз, после которого возвратятся на новую планету Земля, сотворенную заново. Поэтому в книге Откровения вот это видение храма является между каждой главой. Оно очень важно. Есть ли храм сегодня на земле? Нет. Этот барельеф с арки Тита, построенной в 82 году нашей эры, и он служит напоминанием того, что войска Тита в 70 году разрушили храм на земле. Забрали все из храма. Забрали даже минору. Мы не знаем, где она сегодня находится. Страшно читать историю и описание того, что происходило в Иерусалиме именно в те годы, когда был разрушен храм. После этого оставшиеся в живых иудеи еще раз пытались создать восстание. В 135 году восстание Шимона Бар-Кохбы поднялось очень сильно. Он себя называл князем, искупителем, мессией, и люди пошли за ним. Но после того, как римляне раздавили это восстание, они даже запретили евреям находиться в Палестине под страхом смерти. Если они поймали бы еврея в Палестине, смертная казнь. Дело в том, что нация пыталась восстановить храм, несмотря на то, что Богу храм на земле уже был не нужен. Вы понимаете, что храм был дан еврейской нации, израильскому народу, с одной миссией, чтобы объяснить им план спасения и роль Иисуса Христа. И когда Иисус пришел, исполнил эту роль и был распят на кресте, завеса в храме была разорвана сверху вниз, не человеческими руками, а сверхъестественным образом. Больше храма не было нужно. Мы читаем в послании к евреям, что Христос вошел не в строение святилища, а в само небо. Многие люди сегодня ждут, что будет построен третий храм. Строят макеты, строят миниатюры. Мы смотрели по новостях сегодня буквально, что в Израиле на одной сайте строят модель третьего храма по видению Иезекииля последних глав. С тем, чтобы там тренировать будущих священников, воссоздать снова жертвенные обряды, чтобы снова строить храм. Слышали ли вы когда-то о карго-культе? Карго-культ. Кто слышал о карго-культ? Это очень интересный феномен. На островах Фиджи, на островах Папуа, Новая Гвинея и так далее, в Микронезии. Этот культ появился в 19 столетии, но разросся он именно во время Второй мировой войны. Смешной культ, честно говорю. Туземцы видели, что американские военные, британские военные выстраивали, значит, посадочные полосы, маршировали, бегали какие-то люди, залазили на вышки, что-то к ушам прислоняли, говорили с кем-то. А потом появлялись самолеты и сбрасывали на парашютах груз. И вот туземцы решили, что если они так будут поступать, то им тоже сбросят груз. Вот они начали верить в то, что есть какие-то духи предков. Если мы построим вот эти деревянные дорожки, макеты самолетов, будем ходить и маршировать, то нам будут падать с неба тоже вещи. Нам кажется это смешно. Но целые племена, целые острова, почитайте на гугле, карго-культ, целые племена, целые острова посвящали все свое время, оставили свои древние религии и создали новую религию для того, чтобы убедить несуществующих духов предков, чтобы им сбрасывали что-то серьезное. Эти культы, эти религии существуют до сегодняшнего дня. Люди ждут, поклоняются чему-то, строят что-то. Незачем. Возможно, это звучит немножко дерзко, но все попытки постройки третьего храма на земле для какой-то цели не отличаются ничем вот именно от этого карго-культа. Потому что если мы вникаем в значение Библии, в значении вести, которая была дана израильскому народу, которая была совершена Иисусом, храма на земле уже не нужно. Я раз беседовал с другом, пастором церкви Евангеликальской. Я его спросил, а зачем вот вы стараетесь, собираетесь деньги, шлете их в Израиль, чтобы строить храм? А он мне ответил так просто. Говорит, как зачем? Храм необходим, потому что антихрист должен воссесть в нем. Я остановился на нем и говорю, то есть ты говоришь, что вы строите храм для антихриста? Да. Меня это шокировало, честно говорю. Мы разберем некоторые детали, кто такой антихрист и как он придет и все остальное в последующие вечера. Но я вас хочу попросить, чтобы вы обратили внимание на то, что отказываясь от Старого Завета, не вникая в таинства, которые Бог уже дал израильскому народу, мы только заходим в заблуждение, пытаясь понять пророчество Нового Завета. Поэтому уже пророк Иеремия говорил, не доверяйте обманчивым словам, здесь храм Божий, здесь храм, храм, храм. Если люди говорят о храме, это еще не значит, что они понимают, что такое храм. Библия говорит о том, что храм настоящий – это само небо. Иисус сегодня стоит первосвященником в храме, в небе. Эти праздники раскрывают нам план спасения. Обратите внимание, что еврейский год не заканчивается Суккотом, правда? А после этого жизнь продолжается. Смысл календаря данного израильскому народу – план спасения плюс вечность. Жизнь без конца. Это та драма, которая разыгрывалась из года в год, из года в год, из года в год. Чтобы каждый, даже дети, понимали значение и смысл плана спасения. Кстати, книга Откровения написана по последовательности именно праздников. Обратите внимание, первые три праздника указывают на что? Тело, тело Христово. Если мы говорим сегодня о теле, мы говорим о чем? Церкви, тело Христово, церковь. Шавуот, завет, жатва, символ Духа Святого. Мы запечатляемся Духом Святым. Поэтому, когда мы смотрим на книгу Откровения, первый цикл в книге Откровения что? Семь церквей. Второй цикл – семь печатей Духа Святого. Третий цикл – семь, вы уже можете угадать, труб. Потом, помните, последние два праздника имеют что? Два цикла. Начинается суд, изливаются чаши. Тысячелетний круиз, Новый Иерусалим. Вы понимаете, даже книга Откровения, чтобы понять книгу Откровения, надо знать и понимать символику израильского народа. Израиль действительно держал ключи Божии. Эти ключи очень важны. Но смысл был потерян. Столетиями, тысячелетиями смысл был потерян. Пока реформаторы не начали восстанавливать. Мартин Лютер обратил внимание на важность жертвенника. Не надо заниматься самобичеванием, не надо давать деньги. Христос уже предал себя в жертву. Мы искупляемся верой в жертву Христа. Джон Смит проповедовал крещение, важность полного погружения, важность крещения. Виклиф обратил внимание на важность Библии, Кальвин на важность молитвы, Джон Уэсли на духовность, на важность работы Духа Святого. Но обратите внимание, что-то еще упущено. Что упущено? Что упущено? Что находилось во святом святых? В ящике, в ковчеге. Что находилось? Закон Божий. Пришло время, когда одна церковь начала проповедовать закон Божий. В 19 столетии одна церковь христианская начала призывать всех людей обратить внимание на важность закона Божия. Завтра вечером мы копнемся немножко глубже. Закон, который дал Бог сам, чтобы мы поняли, как жить. Мы все любим псалмы, независимо из каких деноминаций. Закон Господа, Господа совершен, укрепляет душу. Вы когда-то обращали внимание на самый длинный псалом? Как его номер? 118-й. Весь псалом о чем? О законе. Ода закону, гимн закона. Вы понимаете важность закона Божия? А ведь в законе что? Суббота. Помни день субботний, чтобы хранить его. Всех хранящих субботу, говорит Господь в пророка Исаии, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Ибо дом мой назовется дом молитвы для всех. Для кого? Для евреев только? для всех народов. Вы видите значимость субботы здесь. Суббота была отвергнута не христианами, а антисемитами. Если вы посмотрите на историю развития, именно римский антисемитизм разрушил важность субботы. Преследование еврейского народа римлянами повело к забытию субботы. И в свое время римское правительство, которое смешалось с первой христианской церковью, тоже отбросило субботу. Посмотрите другие ценности, которые были даны еврейскому народу. Когда они вышли из Египта, им было сказано, если будешь слушаться голоса Господа, Бога твоего, и внимать заповедям Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, ибо я Господь, врач, целитель твой. Мы читаем в другом месте в псалмах, что не было болеющих среди колен их. Хотите ли вы жить без болезней? А как вы соблюдаете вот простые законы, которые были даны еврейскому народу? Мы говорим, вы то, что вы едите. Иногда, именно когда мы садимся за стол, мы нарушаем все законы и показываем, что мы живем в восстании против Бога именно за столом. Понимаете, Бог открыл израильскому народу что? План спасения во всех деталях. И Израиль хранил слова Божьи. А как вы? Храните ли вы слова Божьи? И интересуетесь ли тем, чтобы жить согласно тому, что Бог заповедал? Я хотел бы пригласить пастора Валеру, чтобы он сегодня помолился о том, чтобы Бог дал нам мудрость именно соблюдать его слова.